Глава 6. Цикорий с кардамоном. Управляющий монетного двора Вайтбери внимательно перечитывал договор дядьки Ходжеса. Маленькие, глубоко посаженные глаза бегали по строчкам. Дойдя до конца страницы, он смачно послюнявил палец, перевернул лист и снова углубился в изучение условий. Я сидела точно на иголках, хотя старалась не показывать, как в действительности сильно волновалась. От этого полного лысеющего человека, отгороженного массивным письменным столом, зависело, отдам ли я долг маринованному огурцу, или же до зимы буду скакать с бубнами, пытаясь придумать, где наскрести денег на грабительские проценты. «Значит, хотите перезаложить землю?» Бросил на меня быстрый взгляд мужчина. Я кивнула. Он сложил договор, вставил его в папочку и отодвинул от себя пальцем. «Ваша земля находится почти в центре Петербурга, госпожа Колфилд. Она лакомый кусочек, и на нее засматривается много людей. Тут же господин Палмер. Вы хотите все потерять?» «Что вы пытаетесь сказать?» Вопросом на вопрос ответила я. «Я готов купить землю дороже ее стоимости. И даже готов приплатить за лавку, хотя, по сути, она не стоит даже помятого шиллинга». Неожиданно я почувствовала себя ужасно оскорбленной. За все эти сумасшедшие дни мне в голову ни разу не пришла мысль просто избавиться от дядькиного наследства. Продать землю, имущество, если оно хоть чего-то стоило, вернуться в Кингсбург и жить себе дальше. Боясь, что если открою рот, то покрою управляющего монетного двора с ног до головы ругательствами. И даже маменьку его припомню, я прикусила язык. «Слышал, что вы хороший репортер», — продолжил делец. «Продайте землю, откройте в Петербурге собственную газету и занимайтесь любимым делом. Или вообще вернитесь в столицу к привычной жизни. Мне нравится то, чем я занимаюсь, и жизнь моя в лавке пряностей тоже нравится», — сухо вымолвила я и уточнила. «То есть в залог землю вы не возьмете?»
«На год, под 36%.
Безжалостно улыбнулся он. «Вы с ума сошли? Даже в монетном дворе Кингсбурга не бывает таких процентов».
«Но мы-то не в столице, госпожа Колфилд, а в озерном крае. Таковы мои условия». Развел он руками, намекая, что других монетных дворов не имеется. «Извините».
«Не извиню», — кивнула я, давая понять, что глава королевского учреждения просто не имел права вести себя как ростовщик. Поднявшись, оправила строгий жакет и, подхватив с кресла пальто, потянулась за бумагами. Однако мужчина схватил папку с другого конца, не давая ее забрать.
«Послушайте, Александра, неужели вы думаете, что сможете долго держать на плаву лавку пряностей? Не спорю, задумка выше всяких похвал и исполнена с огоньком, но как много банок перца нужно продать, чтобы до зимы отдать долг в 4500 золотых?»
«Вообще-то на 200 золотых меньше. Их я уже накопила и собиралась через поверенного отослать маринованному огурцу. Но говорить об этом дельцу было глупо».
«Вы разоритесь», — предрек он провал.
«Не хороните меня раньше времени», — усмехнулась я и выдрала папку из толстых пальцев противника. «Прощайте».
«Не зарекайтесь, госпожа Колфилд», — донеслось мне в спину. «До встречи!»
Из здания монетного двора я вылетела как ужаленная. Глаза кололо от слез. Я шла быстро, кутаясь в шаль и сердито стуча каблуками по брусчатке. Потом, отупевшая от обиды, таращилась бессмысленным взором в окно амнибуса, возвращавшего меня в Петербург. На выезде из города у одной из подвод, груженной овощами, отвалилось колесо. И пока проезд освобождали, образовался длинный затор. По мостовой рассыпались тыквы, некоторые раскололись, явив миру оранжевое спелое нутро. «И кому столько понадобилось?» Не удержалась я, глядя на то, как двое мальчишек в четыре руки тащат огромную тыкву.
«Милочка, разве вы не знаете?» Прокудахтала сидевшая рядом со мной дама. «Через пару недель начинается продуктовая ярмарка. На нее народ со всего королевства собирается. Вот и приезжают в город, как оглашенные. На улицах не протолкнуться».
«Со всего королевства, говорите?» Насторожилась я, ощущая, как внутри начинает зудеть знакомое чувство, обычно не позволявшее сидеть на одном месте ровно.
«В ней участвуют только фермеры?» «Вот уж не знаю, только ли фермеры, но платок в прошлом году купила отличный».
В следующее мгновение я уже вскочила на ноги и, извинившись перед удивленно примолкнувшей бабулькой, протиснулась к проходу и выскочила из амнибуса, пока он не успел тронуться. Ничто, кроме расстояния от городских ворот до торговой гильдии Вайтбери, не мешало мне получить приглашение на ярмарку. Монетка к монетке, шиллинг к шиллингу. Не хотите давать кредит? Сами денег заработаем. Домой вернулась затемно, усталая, но с разрешением на участие в ярмарке.
Несказанно повезло, что передо мной от места отказался торговец с кабинными изделиями,
а я держала в сумке тот самый золотой, отложенный на черный день. Не раздеваясь, ворвалась в кухню. Ирвин и Стаффи с индифферентными минами пили кофе, видимо, утомленные суетливым днем. На очаге в котелке, прикрытом деревянной крышкой, пыхтело нечто съедобное и одурительно пахнущее пряностью карри. Даже в животе заурчало.
«Народ, у меня отличная новость!» – объявила я, а сама налила из крана воды и залпом осушила кружку.
«Денег дали!»
– оживилась Стаффи.
«Не дали!»
– торжественно объявила я.
«Тогда чего ты радуешься?»
Она переглянулась с Ирвином, и оба одновременно закатили глаза. «Видимо, я что-то пропустила. С каких пор парочка стала закадычными друзьями? С того времени, как они своровали вывеску, а потом в наказание, что завернули ее в простыню из тончайшего хлопка, целую ночь писали этикетки для банок? Не зря умные люди утверждают, что совместный труд сближает».
«Мы будем участвовать в продуктовой ярмарке в Вайтбери!»
Блеснула я радостной улыбкой и с помпой тюкнула на стол между друзьями бумагу об оплате места. Ирвин подавился кофе и так сильно закашлялся, даже слезы на глаза проступили.
«Светлый божечка, ты нас своими придумками до удушения доведешь!»
запричитала Стаффи, мягко хлопая парня по спине. В кухне горела лампа со световым камнем. Магический артефакт я использовала нечасто, старалась экономить, но он прогорал и на глазах уменьшался в размерах. Каждый раз, когда приходилось чищать пепел, то меня начинала душить жаба. Сейчас приличный галыш и вовсе превратился в семечко. В любой момент грозящее потухнуть, и я торопилась сделать в блокноте как можно больше пометок, пока не пришлось зажигать свечи. Поздним вечером в лавке царила тишина. Соседей не было, и я в спокойствии строила генеральские планы, чем привлечь капризных покупателей именно к нашему лотку. В голову пришла отличная идея – угощать всех желающих теплым пряным вином. А у мамы в записях и рецепт имелся. Конечно, никто не собирался греть народ по доброте душевной, но, как показывал мой личный опыт, в некотором подпитии люди легче расставались с шиллингами на всякие приятные мелочи. Например, на красивую баночку жгучей паприки с солью для острых куриных крылышек. А уж если еще закусить этим самым крылышком с хрустящей глянцевой корочкой, только-только снятым с решетки. А я вдруг обнаружила, что от ярких гастрономических фантазий на страницу блокнота позорно капнула слюна, а живот издал голодную руладу. Только встала, чтобы налить кипяточку,
Есть после 10 мне строго-настрого запрещала Вера. Поставила на очаг чайник, как чуть не завопила от страха. За окошком задней двери стояла тень. Призрак оказался Фредом Оутисом, взявшим привычку пробираться в лавку с черного входа. Видимо, снова стучался с улицы, а я, увлеченная фантазиями о ярмарке, не услышала. Гремя ключами, отперла замок и впустила кавалера. Он был явно с дороги, в клетчатом пальто и с коробкой шоколада под мышкой. Надеюсь, что по пути нежданный гость плотно перекусил, потому что в доме, забитом банками с перцем для приготовления вкусных блюд, есть было решительно нечего. Ирвин отказался готовить и со Стаффи сбежал в трактир. Подруга пообещала принести кусочек рульки и мне, но я особенно не обольщалась. Когда дело касалось вкусняшек, доверять Стаффи не следовало. «Тебе», — вручил мне Фред коробку шоколада. «Спасибо», — скромно улыбаясь, поблагодарила я и сглотнула слюну. На мой взгляд, дарить даме сладости, когда она стоически пыталась запить голод горячей водой, лишь бы сохранить обхват талии, стоило отнести к разряду тяжких преступлений. Хоть рот зашивай, если держишь в руках целую коробку дорогущего шоколада из столичной королевской кондитерской. «Ты был в столице?» Увидев знакомую тисненную золотом эмблему, полюбопытствовала я. Уезжал по срочным делам. Подтвердил он, снимая пальто. После провального свидания Фред пару дней не появлялся. Я уже решила, что он переваривал поражение перед моими сумасбродными соседями и старался избавиться от аллергии на хозяек лавок пряностей. А оказалось, его просто не было в городе. «Как вернулся, так сразу к тебе пришел», — объявил он, бросая верхнюю одежду на спинку стула, и выжидательно улыбнулся. Точно, он был голодным. Законы гостеприимства требовали предложить глазунью с беконом или омлет с луком, или на худой конец вареное вкрутую яйцо. Но я не питала иллюзий насчет собственных кулинарных талантов. Яичница для потенциального мужа вполне могла меня этого самого потенциального мужа лишить. А в Петербурге было не так много женихов, чтобы ими разбрасываться направо и налево. «Чаю нет», — объявила я, но тут же устыдилась собственной грубости. «Но есть кофе». «Я не пью кофе», — улыбка на лице Фреда потускнела. «Кажется, у нас есть цикорий», — вывернулась я и продемонстрировала коробку шоколада, им же подаренную. «И сладкое». «Цикорий?» Фред, похоже, окончательно расстроился из-за того, что не покормят. «Что ж, никогда не пробовал». «Тебе понравится!» — соврала я, не представляя, кому могла бы понравиться столь редкостная гадость, и кивнула в сторону стола. «Располагайся!» Чувствуя себя по-дурацки, я принялась открывать все подряд кухонные шкафы, пытаясь отыскать в рядах банок со специями цикорий. Наверное, по моему растерянному виду было заметно, что в собственной кухне хозяйкой я не являлась. Бразды правления с самого начала забрал Ирвин. Тут на глазах попалась баночка, подписанная аккуратным почерком подруги «Кардамон». И невольно вспомнилось, что восточная пряность была способна отбить мерзостный вкус поддельного кофе. Не сомневаясь ни секунды, я выставила банку на прилавок и продолжила поиски. Фред, между тем, с любопытством читал записи с планом покорения ярмарки в Вайтбери. Мне совершенно не нравилось, что кто-то без спроса подглядывал в заметки, но не выхватишь же блокнот у гостя из-под носа. Переборов себя, я объяснила. «Собираюсь участвовать в продуктовой ярмарке. Хочу устроить дегустацию». «Любопытно», — изрек он задумчиво, но тут же улыбнулся. «Может быть, помочь?» «Заварить цикорий я уж точно могу», — отозвалась я и добавила. «Вот только найду его». Банка обнаружилась на самой верхней полке. Сразу было видно, что подобная гадость в нашей странной семейке уважением не пользовалась. Я встала на цыпочки, потянулась, но вдруг почувствовала, как Фред встал за спиной. и замерла от ощущения, будто меня притиснули к кухонному прилавку. Гость протянул руку, легко достал банку и отдал мне. «Держи».
«Спасибо», — пробормотала я. «Светлый божечка, что это такое? Почему все представители сильного пола, Ирвин к ним не относился, пытались притиснуть меня к какой-нибудь поверхности? Может, у них входило в некий список обязательных дел, который должен совершить каждый настоящий мужчина в своей жизни? Родить сына, посадить дерево, построить дом и вжать Александру Колфилд в кухонный прилавок?» Скрестив руки на груди, Фред следил за тем, как я нервно пыталась справиться с крышкой. «Помогу». Его холодная влажная ладонь обхватила мои пальцы, и я моментально отдала банку. Пробковая крышка вылезла с неприятным чмоканьем. «Благодарю», — улыбнулась я, проклиная магический свет, озарявший кухню так ярко, что Фред наверняка заметил, как у меня горели щеки. Первую ложку коричневого порошка просыпала мимо кофейника, чуть не ругнулась, но вовремя прикусила язык. Налила воды, но только поставила чайничек на горячий очаг, как магический камень потух. От неожиданности даже показалось, что я ослепла. Почему мне вообще пришло в голову проклинать такую хорошую штуку, как магический свет? Теперь накаркала. Ничего не видя вокруг, я пыталась сообразить, где в царстве потемок спрятан подсвечник. Но вдруг почувствовала, что холодные мужские пальцы сжали мой подбородок. Фред заставил меня поднять голову, а я по-глупому моргала, пытаясь привыкнуть к темноте, и толком ничего не видела. Проще было закрыть глаза. «Я скучал», — прошептал он. «Мамочка дорогая, сейчас поцелует», — подумала я, сама не понимая, отчего эта мысль вызвала дурноту. Вдруг в пронзительной тишине щелкнул замок. На входной двери прозвенел колокольчик, и хрипловатый голос Этана огласил лавку. «Дома никого нет?» Поцелуя не получилось. Мы с Фредом отпрянули друг от друга, как застуканные строгой воспитательницей отроки, миловавшиеся на ступенях пансиона для благородных девиц. Хотела бы я сказать, что испытывала разочарование, но нет. Меня посетило нечеловеческое облегчение, почти неприличное, учитывая, каким мужчина был красавчиком. «Прихвати свечу!» — крикнула я. «Магический камень перегорел!» В торговом зале раздались шаги. Через открытый дверной проем заструился долгожданный свет, и Этан внес трехрогий канделябр. Увидев извечного соперника в опасной близости от дома правительницы, очага и кофейника, он резюмировал. «У нас в гостях Фред». «Мы варим цикорий», — для чего-то объявила я и с деятельным видом, наверняка вызывающим подозрение, откупорила банку с пряностью. «С кардамоном». Для убедительности даже понюхала. Случайно втянула пару крупинок размолотой остро пахнущей специи и звонко чихнула, осыпав темной пряной пудрой пол. «Какой яркий запах!» — скривилась я в улыбке идиотки. «Значит, цикорий с кардамоном!» — буркнул недовольный Этан. «Как дела в столице, Фред?» «Неплохо!» — отозвался тот. «Как продвигаются дела в Вайтбери?» «Не хуже, чем у тебя в столице!» «Хотела бы я знать имя женщины, из-за которой они даже не могли находиться в одном помещении!» Вопросов к Этану у меня накопилась масса. Несколько дней подряд он уезжал и возвращался затемно. Утверждал, что получил крупный заказ. Но что за стройка такая, если плотник заявлялся на работу в дорогом кашемировом пальто и в костюме из тонкой шерсти? Я придерживала язык, пока он тянул с ремонтом лестницы, и не устраивала допросов. Если ответы мне не понравятся, а они однозначно не понравятся... Учитывая, что люлька с инструментами надежно обосновалась в погребе, то придется квартирантов выселить. Но где еще найти выдрессированного ручного плотника, готового за даром чинить лестницу? «Слушай, А тебе переодеться не надо? Руки помыть, например?» Засыпая ложку кардамона в закипающий кофейник, нервно спросила я.
«Да мне и здесь неплохо!»
Буркнул он и решительным шагом, заставляя Фреда потесниться с дороги, прошел к кухонной раковине.
«Вы же не будете против, если я поесть приготовлю?» «Фред, к слову, Алекса совершенно не умеет готовить. Хочешь, я на твою долю омлет пожарю?»
«Я не голоден», — вымолвил красавчик с таким лицом, как будто проглотил кол и испытывал жуткую боль в животе.
«Цикорий?» — нервно улыбнулась я, снимая с очага кофейник и наливая совершенно неаппетитно пахнущий напиток в маленькую кружку.
«Я бы не отказался от нормального кофе, дорогая наша домовладелица», — вдруг заявил плотник.
«Этан, можно тебя на пару слов?» С грохотом опустила я кофейник на стол и, бесцеремонно вытолкав соседа в темноту торгового зала, зашипела. «Немедленно вали из кухни и дождись своей очереди, а потом хоть яичницу с беконом, хоть цикорий с кардамоном ешь».
«Напитки нельзя есть».
«Ты издеваешься?» – взъерепенилась я. «Вы мне уже свидание испоганили, а я даже слова не сказала».
«Ну да, и молча испоганила половину моего гардероба».
«Это была честная месть за красное платье. А ты вспомни, где забыл свою совесть, и вернись туда, чтобы забрать».
«Ту пародию на свидание было невозможно испортить», — заметил Этан, сохранявший спокойствие, даже расслабленность.
«Вопиющую, учитывая, что напротив него бесилась и превращалась в злобную фурию хорошенькая женщина. Нормальное свидание, а было бы вообще чудесным, если бы вы не появились».
«Он заставил тебя прошагать через весь город на высоких каблуках, а потом заказал утку в яблоках. Даже я знаю, что ты не выносишь утятину».
«Конечно, ты знаешь. Мы живем в одном доме и едим из одного котелка».
«Алекса, ты не ешь утку?»
Тихий голос Фреда заставил нас с соседом отпрянуть друг от друга на расстоянии вытянутой руки. Вдруг я осознала, как в действительности близко мы стояли. Замерший в дверном проеме кавалер выглядел обиженным, как будто его обманули и оскорбили в лучших чувствах. Откровенно сказать, обычно я безжалостна к людям, которые хотят делать как лучше, но у них получается как всегда. Считаю, что не надо хотеть сделать как лучше, а надо просто сделать.
Однако Фреда попыталась успокоить, будто главной проблемой провального свидания было неудачное меню,
а не трое незваных нахлебников и разудалые танцы при всем честном народе.
«Этан преувеличивает. Я уток просто немножко недолюбливаю, живых в том числе».
«Ага»,
— с готовностью поддакнул плотник.
«А у жареных уток даже запах не выносит».
«Да уйди же ты уже!» — едва слышно прошипела я, зыркнув яростным взглядом, хотя вряд ли он сумел в темноте оценить волшебную мощь женской злости. «Проклятие! Нам срочно нужно купить магические камни». Я развернулась и, подхватив гостя под локоть, утянула обратно в кухню.
«Испробуем цикорий!» Совесть Этан забыл. Видимо, настройки или просто давно не вытаскивал из гардероба и не примерял. Нахал не подумал оставить нас наедине, а начал готовить ужин. С непроницаемым видом принялся взбалтывать в миске куриные яйца и раскалять на очаге сковороду. Нам с Фредом оставалось только мучительно терпеть. Гость пытался запить голод перекипевшим кардамоном, а я заесть шоколадом с ликером. Безусловно, шоколад из королевской кондитерской был хорош. Но когда яичная болтанка яростно зашипела на сливочном масле и по кухне распространился аппетитный запах, я чуть не захлебнулась слюной. Подозреваю, что Фред тоже.
«Как напиток?» —
попыталась отвлечься я от голодных мыслей, хотя в уме-то непроизвольно продумывала. Будет ли большой наглостью выставить гостя, а потом отнять у квартиранта половину ужина?
«Кардамон немножко островат», — признался Фред. «Островат?» – удивилась я и прихлебнула из кружки. От крошечного глотка показалось, будто язык и десны обожгло, хотя питье давно остыло. Лавочник кашлянул в кулак, потер шею, попытался прочистить горло. Губы его вдруг начали надуваться, словно изнутри кто-то накачивал воздух. Никогда такого не видела. «У меня такое чувство, как будто я съел ложку жгучего перца», — признался он. «Перец? Божечки, у тебя же аллергия на перец!» Вскочив из-за стола, я бросилась к кухонному прилавку и схватилась за банку с кардамоном, а когда попробовала пряность на вкус, то принялась отплевываться. Вместо восточной специи внутрь кто-то засыпал пряный жгучий перец от нового поставщика с такой остротой, что к нему приложили длинную инструкцию и посоветовали не добавлять в еду больше третьей унции. А я-то думала, что кардамон старый попался, поэтому пах по-иному.
Фреда отравила.
Чуть слышно пошутил Этан. А секундой позже раздался тяжелый грохот и звон разбитой посуды. Мы резко оглянулись к обеденному столу, но лавочник за ним не сидел. Он без сознания валялся на полу. «Похоже на то!» – ошеломленно кивнула я. Терять время на то, чтобы привести целителя в лавку, мы не стали. Кое-как заставили Фреда выхлебать горькую настойку из лавра, помогающую при аллергии, и поволокли в городскую лечебницу. К несчастью, в узкой торговой улочке было невозможно найти извозчика. Подозрительно хрипящего врага Этану пришлось взвалить на спину и тащить на проспект, где обычно дожидались клиентов наемные экипажи. В расстегнутом пальто я семенила следом и от страха не чувствовала холода. Ноги Фреда безвольно волочились по брусчатке, и в голову почему-то лезли совершенно идиотские мысли о том, насколько сильно исцарапались носы туфель. Забраться в салон экипажа с тяжелым грузом на закорках оказалось тяжело. Этан перевалил лавочника в проход, Фред плюхнулся спиной, глухо стукнувшись затылком о пол.
«Надеюсь, у него крепкий череп», – пробормотала я, помогая плотнику посадить болезного на скамью.
Бедняга-лавочник, походивший на безвольный куль, все время сползал. Я была вынуждена подпереть его плечом, чтобы сидел ровно, как болванчик. Но едва экипаж тронулся, как он с размаху уткнулся носом мне в колени и принялся кряхтеть, словно собирался отдать концы.
«Не покидай меня!» — себе под нос пробормотала я.
«Мне неудобно!»
— снова зашептал он. Тут мне ответить было нечего, разве что с сожалением мягко похлопать страдальца по голове. Возвращать Фреда обратно в вертикальное положение было страшно. Скрюченный, в неудобной позе, он всю дорогу сопел в моей юбке.
«Этан!» – тихо позвала я. «Сколько дают за непредумышленное?»
«Если ты расскажешь судье о свидании в постоялом дворе, то тебя оправдают».
Отозвался он вместо того, чтобы уверить, мол, не переживай, Александра Колфилд. Фред выживет и по-прежнему будет с радостью прибегать на твою кухню в надежде, что его еще раз напоят или накормят чем-нибудь убийственным.
«Тьфу на тебя!» – буркнула я.
«Холодно сегодня!» – буркнул Этан, застегиваясь на все пуговицы.
«Угу!» – печально отозвалась я, запахивая полы пальто, и тут до меня дошло, что бедняга Оутис прижимался щекой к моим коленям не только обутый в одну туфлю, но еще и без верхней одежды. Мы так всполошились, что забыли его одеть. Другими словами, никто не гарантировал, что если он выживет после аллергического приступа, то не умрет от лихорадки. Тут я заметила, что одна ступня у Фреда голая. Пока мы его заталкивали в экипаж, то потеряли туфлю с носком.
«Светлый божечка, меня точно посадят!» – пожаловалась я в пустоту.
От страха за жизнь верного кавалера, ну и за свою свободу, у меня к горлу подступил комок горьких слез.
«Не бойся, Алекса, мы будем носить тебе в исправительный дом передатчики».
Не придумал лучшего способа поддержать страдающую домовладелицу Этан.
«Эй, господин Гровер!» – рявкнула я. «Ты вообще сейчас лучше не делаешь!»
«Я просто с тобой честен!»
«Ты выбрал для честности неудачный момент!»
Наконец за окнами появилось здание лечебницы, по виду совершенно вымершее, и мы начали выгружаться. Этан снова взвалил Фреда на спину. Я попрыгала вокруг и подхватила разутую ногу, чтобы не волочилась по брусчатке. Неповоротливым амнибусом мы устремились к дверям лечебницы. Нога оказалась почему-то очень увесистая, все время хотела выпасть из рук. В глубине души даже стало жаль плотника, ведь если часть Фреда была настолько тяжелая, то каким же неподъемным был целый Фред? Мы ворвались в приемный покой, где за столом спокойно подремывала санитарка, и Этан прохрипел.
«Человек умирает!»
Секунды позже он рухнул, как подкошенный, придавленный тяжестью ноши. Сама не знаю почему, но ногу лавочника я не выпустила, так что кувыркнулась на ледяной пол рядом с мужчинами и сильно ударилась плечом. Откатилась, тряхнула головой, пытаясь прийти в себя.
«Какой из них умирает?»
– обратилась ко мне санитарка, выскочившая из-за стола.
«Уже оба!»
Промычал снизу вжатый в каменные плитки Этан. Все пациенты городской лечебницы лежали в огромном холодном зале с пожелтевшими от влажности стенами. Койки были разделены ширмами из белых простыней, отчего возникало обманчивое впечатление, будто каждый больной лежал в отдельной палате. В широком проходе посреди помещения раскаленная жестяная печка. Фреда положили на кровать поближе к источнику тепла, задернули занавески, и пока санитарка втирала плотнику в сорванную поясницу обезболивающую мазь, пахнущую так ядрено, что даже у меня потекли слезы, лавочника приводили в чувство. Судя по тому, как за ширмой вспыхивали магические искры, простыми снадобьями откачать его не выходило. Я уже думала помолиться светлому Богу за здоровье Фреда и за то, чтобы меня не приговорили к каторге, а просто отправили в исправительный дом, но принесли большой шприц, наполненный подозрительной розоватой жидкостью.
«Потерпите, господин Оутис, будет чуточку-чуточку вольно»,
– засюсюкал доктор, будто взрослый мужчина, одна нога которого весила, как пятая часть барана, был ребенком. Судя по тому, какое крепкое словцо вырвалось у пациента, укол оказался не чуточку, а изрядно болезненным, но зато к нашей общей радости моментально его оживил. Наконец санитарки разошлись. Исколотый аллергик заснул без сил. Этан, кое-как кряхтя разбитым стариком, поднялся с больничной койки. И нас выставили из лечебницы, посоветовав навестить Фреда завтра, а заодно принести лечебные снадобья. Когда на следующее утро подошли приемные часы в лечебнице, и я, застегивая на ходу пальто, спустилась со второго этажа, чтобы отправиться в лечебницу к бедному Фреду, то с удивлением обнаружила в торговом зале нехарактерное для начала рабочего дня оживление. Как только покупатели заслышали стук каблуков на деревянной лестнице, то немедленно начали оглядываться, и шум превратился в подозрительное перешептывание. Я вдруг почувствовала себя примой бездарной театральной постановки, ради выхода которой собралась куча народа.
«Говорю же, что ее сожитель чуть не прикончил Оутиса-младшего», —
зашептали две тетушки.
«А выглядит-то скромницей».
«Да, все они столичные штучки. Кажутся приличными с первого взгляда».
«Простите, что? Сожитель чуть не прикончил?
только кажутся приличными.
От нервного тика у меня задергалась нижняя века и ужасно зачесалась аккуратно причесанная голова, как будто из-под волос уже лезли демонические рога. Ситуацию надо было срочно спасать. Не придумав ничего ловчее, я остановилась на лестнице и, лучезарно улыбнувшись, громко объявила.
«Доброе утро, господа! Добро пожаловать в лавку приправ «Пряная штучка». Сегодня мы объявляем скидку 40% абсолютно на все перечные смеси и на новую смесь для горячего вина
и на огненную воду»,
— уточнил кто-то. «А на огненную воду 50%!» — хлопнула я в ладоши. «Ни в чем себе не отказывайте!»
Стефи, стоявшая возле стеллажа с банками, покрутила пальцем у виска, намекая, что трактирщик, ожидавший завтрашней поставки, ни в жизни мне не простит предательства. Но я рассчитывала, что, налакавшись перцовки по дешевке, народ сомлеет и решит, что хороший человек, продающий за несколько пенни столь душевный напиток, по определению не может быть сволочью и блудницей. Второе важнее. Пока меня не начала душить жаба, я выскользнула из лавки и за спиной забряцал колокольчик. Похоже, он тоже осуждал хозяйку за аттракцион невиданной щедрости. По дороге мне пришлось зайти в аптечную лавку, чтобы купить для Фреда снадобья от аллергии и для очищения крови, порекомендованные лекарем. Жена аптекаря была страшной сплетницей. И, запаковывая бутылочки с лекарствами в бумажный пакет, с любопытством поинтересовалась.
«Правда, что вчера господин Итан чуть не отрубил ногу Оутису-младшему?»
«Да», — с улыбкой подтвердила я, — «но у Фреда оказалась аллергия на железо, поэтому дорубить ногу не получилось, и пришлось везти его в лечебницу, чтобы сначала убрать аллергический отек. Этан пока подбирает другой инструмент, вот подумывает, что может ногу не отрубить, а отпилить?» В лице у аптекарши появился испуг, а в глазах светилось. «Вы сейчас спросили у меня?» Сразу было видно, что грех за отпиленную ногу Оутиса-младшего она на душу брать не желала. Фред опять поди наелся перца, а люди уже всяких гадостей про нашу Алекса придумали. Подвигая супругу, фыркнул аптекарь. «Что за змеи? Только попадись им на зуб!»
«Точно!»
— хмыкнула я, одарив смущенную аптекаршу насмешливым взглядом. Отдала монетки и удалилась с гордо поднятой головой. Пусть знают, что мне стыдиться нечего. Когда я добралась до лечебницы, то еще в приемном покое почувствовала, с каким невообразимым любопытством на меня таращились и персонал, и пациенты. Даже подумала, что, может быть, сзади неприлично задралась юбка или поползла стрелка на чулке, но одежда была в полном порядке. А когда я вошла в общий зал, то поняла причину пристального внимания. У постели Фреда, выглядевшего вполне здоровым и бодреньким, сидела Амелия Осле. Мало того, что умиравший ночью аллергик, звеня вилкой о фарфоровую тарелку, поглощал спагетти с мясными шариками, так еще и кухарка, вкусняшку приготовившая, была одета в точно такое же темно-синее платье, как я сама. И, подозреваю, из нас двоих именно я купила наряд со скидкой. Зал без преувеличений затаил дыхание. Такого развлечения, как встреча непримиримых противниц, здешняя лечебница точно еще не видывала.
«Ох, Алекса!» – промычал Фред и заправил обратно в рот едва не выпавшую макаронину.
«Доброе утро!» Судя по всему, у объевшегося лавочника утро было наидобрейшее. Я кивнула в качестве приветствия и обратила взор на Амелию.
«Доброе утро, госпожа Осле!»
Она не поздоровалась и улыбнулась больному.
«Что ж, пожалуй, пойду».
Все с той же милой улыбкой она с легкостью забрала полупустую тарелку из рук Фреда. А тот от неожиданности выпустил посудину и проводил угощение, исчезнувшее в плетеной корзине для пикников, жалобным взглядом. Наконец я увидела, как в жизни действует закон о пути к сердцу мужчины через его желудок. На мой взгляд, безобразно кривой путь.
Но, судя по расстроенной мине лавочника, которому лекарь прописал жесткую диету, за остатки спагетти он был готов жениться и даже заделать десяток пухленьких детишек. Пока Фред облизывал вилку, а я, ожидая, когда освободится единственное сидячее место, мялась возле кровати, Амелия с видом герцогини Питербарокской складывала салфетки. «Как идет торговля, госпожа Колфилд?» – спросила она, заставляя меня мысленно искать подвох. «Говорят, что сегодня оживленно?» «У нас и в будний день торговый зал не пустует», – с сахарной улыбкой отозвалась я. «Как ваши ученицы?» «Слышала, смеси пряная штучка пользуется у них особенным спросом».
Крышка корзинки закрылась такой злостью, что чуть не отлетела. Скорее всего, если бы корзинка была кастрюлькой, визгливый грохот разлетелся бы на весь зал лечебницы.
«А мне тут нашептали, что вы, Алекса, совершенно не умеете готовить!» Мягким голосом с полуулыбкой вымолвила Амелия. И Фред натянул до подбородка одеяло, стараясь спрятаться от моего гневного взгляда. «Приходите ко мне в школу, обещаю, что дам вам хорошую скидку на обучение!» «Благодарю вас, Амелия!» – кивнула я, живо во всех кровавых красках представляя, что вцеплюсь злогине в волосы и с беспечным видом предложила. «К слову, это отличная мысль! Почему бы нам с вами не объединить усилия?» «Что вы имеете в виду?» Сохраняя на ухоженном лице дружелюбную улыбку, процедила она. «Взаимные скидки – превосходная мысль. И как я сама не додумалась, вы мне позволите принести к вам в школу листовки, а я буду давать хорошую скидку каждой вашей ученице. Я даже объявление придумала. Идеальная хозяйка не только хорошо готовит, но еще и экономит. Отмети лишние траты, купи баночку пряной штучки, спаси супруга от разорения.
Хорошо, что взгляд не мог убивать, иначе я бы упала замертво. С другой стороны, мы уже находились в лечебнице, и, возможно, меня бы даже спасли.
А, пожалуй, пойду. Поправила шляпку Амелия, подхватила корзинку и нарочито интимным жестом, положив руку на плечо Фреда, мягко прошептала. «Берегите себя, господин Оутис!»
«Спасибо, госпожа Аслё!» Мысленно я пожелала, чтобы по дороге у корзинки в руках противницы отломалась ручка и снедь вместе с фарфоровой посудой разлетелась по полу. Не знаю почему, но именно дорогая тарелка, а не спагетти на ней, вызвали во мне глухую злость. Кто вообще приносит в лечебницу фарфор? Как только первая гадюка Петербора убралась шипеть в змеиное логово с розовыми диванами, я с хмурым видом вытащила из бумажного пакета бутылочки со снадобьями и расставила на прикроватном столике. «Лекарь вчера предупредил, что тебе нельзя ничего есть, зато нужно пить настойки», — сухо объявила я. «Приятного аппетита, Фред!» Он открыл рот, чтобы что-нибудь сказать, и вдруг сыто икнул. В лечебнице я пробыла минут 15, посчитав, что достаточно, с милым видом посидела у постели больного, чтобы чуточку приглушить сплетни. Для вида поерзала на стуле, ведь после Амелии Аслё казалось, что под ягодицей лежала острая кнопка и с чистой совестью сбежала. Вернулась в лавку в преотвратительном настроении. Народ уже схлынул, а те, кто выбирал смеси, не обратили на меня никакого внимания. Даже ничего не прошипели в спину. Видимо, действительно пришли за приправами, а не за сплетнями. Зато зашептались Стаффи с Ирвином, когда я с каменным лицом прошла в кухню.
«Что это с ней?» – забормотала подружка. «Может, услышала о том, как она труп Фреда пыталась в саду закопать?»
Отозвался подмастерье, видимо, выдавая один из самых популярных слухов. Я так громко фыркнула, что сплетники моментально прикусили языки и вернулись к работе. В кухне царил идеальный порядок. Каждая поверхность сияла чистотой. Даже поблескивали окошки в дверцах шкафов.
«Готовить не умею!» – Прошипела я, уперев руки в бока, и передернула плечами. «Хм, большое дело сварить суп для больного!» Вытащила из ящика порядком потрепанные за последние полтора месяца блокноты, раскрыла на рецепте куриного супа с домашней лапшой. Внимательно вчиталась, чтобы ничего не перепутать. Ничего сложного в приготовлении не было. Сварить бульон, нарезать лапшу, заварить в бульоне. Но на пути, и это совершенно не удивляло, к наваристому вкусному супу меня поджидали преграды. Задубевшая курочка, замороженная в холодильной кладовой, отказывалась помещаться в кастрюлю. Решив, что оттаившую тушку проще утрамбовывать в посудину, я использовала магию. От раскрытых ладоней заструилось тепло. Курица моментально пустила сок, как испорченный фрукт, и почему-то с одного бока начала гореть. В воздухе запахло подпаленной кожицей, и неприятный запах привлек в кухню Стаффи.
«Что ты делаешь?»
– изумилась она, увидев, как я с решительным видом втискивала сопротивлявшуюся птицу в кастрюлю. «Готовлю!» – процедила я. «Буду варить домашнюю лапшу по маминому рецепту!» Размороженная, чуточку подпаленная тушка настырно вытащила обрубленные лапы, как будто намекая, что хотела бы вылезти и сбежать. Недолго думая, я оттяпала тесаком ножки, плюхнула безногое тело в посудину. «Еще пожарю две ножки», – продемонстрировала я лишние куски.
«У нас есть кастрюли побольше», – заметила Стаффи и тут же спросила. «Что такого случилось в лечебнице, что ты превратилась в отчаянную домохозяйку?»
«Амелия слез с фарфоровыми тарелками случилось», – процедила я, плюхнув кастрюлю на горячий очаг.
«Она тебя покусала и заразила кулинарным бешенством?»
«Она вздумала кормить моего прикормленного парня. Как будто я ему суп не смогу сварить в лечебницу». Стаффи вернулась в торговый зал, и до меня донеслось заговорщицкое.
«Ирвин, я проверила. Все плохо».
Тут я вспомнила, что для бульона нужна вода. Схватила с очага кастрюлю, пока курица не прилипла к днищу, и подставила под кран. Набрав воды в шипящую, как змея, посудину, бросила очищенную луковицу с морковкой и принялась искать лавр. Недовольно шарахала дверцами шкафчиков, но в лавке пряностей не нашлось ни одного, даже завалящего или трухлявого лаврового листика. Почесав в затылке, я накапала лавровой настойки. В торговом зале снова заговорили.
«Мы должны бежать»,
– науськивал сообщницу Ирвин.
«Потому что, когда она закончит готовить, то заставит пробовать нас. Она всегда так делает. Со странной улыбкой потом ходит и ищет, кого накормить. А глаза, как у серийного маньяка, мурашки по телу бегут».
«Я все слышу», — обиделась я, понимая, что даже домашние признавали мою полную непригодность на кухне. «Не просто пробовать заставлю, а есть. Половниками, неблагодарные сволочи!» С грохотом водрузила кастрюлю будущего бульона обратно на очаг и накрыла крышкой. Если верить маминым записям, то через полтора часа курицы с водой были обязаны превратиться в наваристое кушанье, достойное королевского стола. А пока они старались стать вкусным супом, я принялась за лапшу. Тесто получилось жестким и густым, совершенно не желавшим раскатываться тонким слоем. На стол из кухонного шкафа была вытащена мясорубка. Правда, вместо тонких волокон из решетки вылезала волнистая коса слипшихся шнурков. И я решила, что если быстренько с помощью магии тесто просушить, то жгутики сами собой развалятся. Не развалились. Зато получились хрустящие, ломкие брикеты засохшего теста подозрительно желтоватого цвета. С бульоном, прямо сказать, тоже не очень задалось. Первый час в кастрюле что-то бурлило, кипело, вытекало на очаг, а потом стихло. Ничего подозрительного я, конечно, не заметила. Мало ли, может, курица перестала бороться и позволила себя сварить. Но вместо пахучего янтарного бульона в кастрюле образовалось желе,
котором увязла сваренная тушка. Некоторое время я ошарашенно таращилась на подрагивающую горячую массу. Потом бросила задумчивый взгляд на длинные волнистые косы лапши, оглядела разрушенную кухню. Стоило признать, что кулинарный экзамен был провален, но биться лбом о кухонный стол, признавая поражение, я не собиралась. Посчитав, что в кипятке лапша быстро набухает, поломала кудрявых макаронин в тарелку. Положила наверх бульонного желе, залила водой и отодвинула настаиваться. Через некоторое время в тарелке волшебным образом образовалась домашняя лапша в курином бульоне. «А вы говорите, бездарная кухарка!» Довольная результатом, я отряхнула руки и направилась в торговый зал, чтобы пригласить соседей на дегустацию. Ну, или приволочь за шкирку, если начнут отпираться. И, к моему огромному удивлению, лавка оказалась пуста. Торговый зал был чисто убран и погружен в тишину. А на стене тикали отремонтированные таном часы. А несмотря на середину дня, улицу окутывали грязновато-серые сумерки, словно в Петербурге царил вечный вечер, и под козырьком на крыльце горел фонарь. На двери висело какое-то объявление, явно оставленное моими помощниками. «Ирвин! Стаффи!» Для порядка покричала я, стоя под лестницей. Но второй этаж, естественно, отозвался мрачной тишиной. Пришлось выйти на улицу и проверить отписку. Она была выведена каллиграфическим почерком подруги. «Мы закрыты. Увидимся завтра». Даже не верилось, что подопытные, которых я стремилась осчастливить супом, сваренным собственными руками, и неважно, что блюдо больше походило на пищевой конструктор, туда добавить здесь залить, коварно улизнули, пока повар находился в кулинарном трансе. И тут по выщербленной мостовой зацокали лошадиные копыта, застучали колеса. И из-за соседней лавки с кабинных изделий к пряной штучке вырулил наемный экипаж. Этан вернулся домой. Сложив руки в замок, растянув губы в благолепной улыбке сектантки, я встречала новую жертву. В смысле дегустатора. А едва сосед вылез из салона и увидел на ступеньках меня, то сильно напрягся, видимо, чувствуя неладное. Он даже оглянулся через плечо, словно не верил, что ожидали именно его возвращения.
«Ты меня пугаешь»,
— без приветствий заявил он. По мне, лучше бы он пугался в лавке, потому что я порядком замерзла, изображая примерную жену в тонком платье и домашних туфлях. «Почему?» — развела я руками.
«Ты в кухонном фартуке стоишь на крыльце и очень странно улыбаешься».
Поднимаясь к двери, объявил он, а когда мы, наконец, вошли в торговый зал, он спросил,
чем пахнет.
«Едой», — улыбнулась я, и когда Итан начал снимать пальто, то бросилась помогать, как преданная жена. Под полным подозрением взглядом плотника я повесила одежду на вешалку для потерянных вещей, и на пол осыпались чужие шарфы, как с яблоньки яблочки.
«Ты что-то готовила?»
предположил мужчина. «Куриную лапшу. Снимешь пробу?»
«Ирвина уже нет?»
В его словах прозвучал невысказанный вопрос, не прикопала ли я отравленного подмастерья. «Он в трактире».
«А твоя бешеная подружка?»
«Там же», — ответила я. И тут сосед догадался, что попал. За личную встречу на крыльце и помощь с верхней одеждой придется расплачиваться.
«Мне надо помыть руки», — придумал он.
Подозревая, что единственный в лавке дегустатор может сбежать через окно, спуститься по дождевому стоку и броситься в трактир, где спокойно ужинали Стаффи с Ирвином, я покачала головой. «Помыть руки можно в кухне».
«Ты сейчас похожа на отравительницу».
Наконец, чистосердечно признался он. Когда Итан увидел разруху в царстве чистоты, то невольно изменился в лице. Он уселся за стол, с торжественным видом я подняла тарелку, накрывавшую миску с лапшой, и обнаружила, что кудрявые макаронины набухли в впитав в себя почти весь бульон.
«Подожди, не ешь!» — нахмурилась я и совершенно точно услышала, как он перевел дыхание.
«Зачем ты вообще делала суп, если Ирвин отлично готовит?» — проворчал он, следя за тем, как я заново собираю части лапши и заливаю кипятком.
Амелия Слё задела мою женскую гордость. Она притащилась к Фреду в лечебницу с целой корзинкой еды.
«И что?»
«А то! Знаешь, почему я для тебя совершенно безопасна, как женщина?» Бросила я презрительный взгляд в сторону плотника, ожидавшего новой порции супа, как казни.
«Потому что у тебя дурной характер и шило в том месте, на котором приличные леди смирно сидят».
«Потому что многовековой практикой доказано, что путь к мужскому сердцу лежит через желудок. А я тебя даже при большом желании спагетти с мясными шариками не накормлю. Видел бы ты, с каким аппетитом Фред уплетал эти проклятые шарики. В кошмарном сне такое приснится, побежишь пастору в грехах каяться».
«Хочешь сказать, что, собирая конструктор с лапшой, ты пытаешься меня соблазнить?» «Честно говоря, сомнительный способ».
Скептически покачал он головой. «Размечтался, подопытный», — указала я в его сторону деревянной лопаткой. Этан вдруг усмехнулся, как-то очень по-мужски, словно смотрел на глупую девчонку.
«Послушай, Александра Колфилд, зачем тебе учиться варить лапшу? Ты же способна продумать гениальную идею, продать ее и нанять Амелию Ослю поварихой».
«Или перекупить у тебя Ирвина?» — тихо уточнила я, чувствуя, как начинаю париться в тонком платье. «И почему в кухне так жарко? Кто-нибудь, откройте окно».
«Амелия Ослю обойдется дешевле», —
ухмыльнулся Этан. И тут я задумалась. Целых 3 минуты, пока набухала лапша, представляла, как Амелия в розовом фартуке шинкует на моей кухне лук, обливаясь горючими слезами, и даже не по себе стала. «Чур меня!» – буркнула я, осенив себя святым знамением.
«Ты что-то сказала?»
«Не понял, Этан?» «Воображение меня погубит. Готово!» – объявила я, подняв крышку с миски, и принесла новую порцию лапши к Этану. «Приятного аппетита, господин Гровер!» Он взял ложку и, прежде чем снять первую пробу, мрачно вымолвил.
«Если вдруг я завтра не проснусь, то передай Ирвину, что завещание лежит у моего поверенного в конторе у отц и сыновья».
Наконец Этан прихлепнул бульончик, пожевал лапшички, замер на секундочку и спросил.
«Ты вообще его солила?»
Почувствовала я себя полной дурой.
«Не знаю, как ты дохренач... да дракоширачилась до растворимой лапши, но сейчас я тебе расскажу 2 главных секрета вкусной еды».
Он смачно приправил кушанье.
«Первый. Горячее сырым не бывает. И второй. Если в сырое, но горячее, добавить соли и перца, то оно сойдет за приличную еду».
И у меня в голове взорвался настоящий фейерверк. Кажется, свет от озарения даже сверкнул в глазах. «Что ты сказал?» – быстро пробормотала я. «Драка-ширак?»
«Я такого не говорил».
От греха подальше принялся отпираться плотник. «Драка-ширак! Приготовь обед за 3 минуты!» «Просто добавь кипятка!» «Божечки, теперь я знаю, что мы будем дегустировать на ярмарке!» На радостях я едва не захлопала в ладоши, а потом нагнулась, от всей души обняла Этана и звонко поцеловала в колючую, но все еще пахнущую хвойным лосьоном щеку. На 2 секунды мы оба изумленно замерли. Приходя в чувство, я отпрянула. Но Этан крепко схватил меня за руку. В замешательстве я вытаращилась на него, уже не понимая, отчего сконфужена больше,
От собственного порыва или от того, что сосед снова повел себя несколько не по-соседски?
«Слушай, Алекса», — произнес он с мягкой интонацией, — «зачем тебе парень, который думает пузом, а не головой? Он действительно тебе так сильно нравится?»
И тут интимную обстановку кухни взорвал непотребный грохот в закрытую дверь лавки. Сосед моментально меня отпустил, как будто мы не просто за руки держались, а хотели заняться чем-то плохим. Или же очень хорошим, с какой стороны поглядеть. Почти уверенная, что сладкая парочка надралась в трактире и потеряла ключи, я вышла в торговый зал и с изумлением обнаружила по другую сторону витрины Фреда в колючем одеяле, накинутом на плечи и в больничных тапках на босу ногу. А едва я раскрыла дверь, чтобы впустить мужчину в тепло, как он простучал зубами.
«Мне надо заплатить извозчику».
На улице действительно стоял наемный экипаж. «Ладно», — опешила я и вытащила из кармана несколько пенни.
«А этого будет достаточно?»
«А, хватит», — отозвался Фред и мелкой рысцой поскакал обратно к кэбу. А наконец он вернулся и, дрожа от холода, пояснил.
«Я сбежал из лечебницы».
«В робе и больничных тапочках?» – недоверчиво протянула я, когда заметила под одеялом мелькавшую полосатую пижаму.
«Да, я не нашел своего пальто, и уличная туфля была только одна», – пояснил он.
«А почему ты сбежал ко мне?»
«Ты принесла снадобья, а потом ушла с таким лицом, как будто не планировала возвращаться». «Я мучился весь день»,
— бормотал он с синими от холода губами.
«И знаешь, что я понял?»
«Что напрасно ел мясо на жесткой диете?»
«Нет, что я, кажется, влюбляюсь в тебя, Александра Колфилд!»
Мгновением позже он отбросил одеяло и крепко прижал меня к груди. Совершенно ошарашенная, я со скрипом повернула голову, потому как совершенно не могла дышать и заметила в дверях кухни Этана. В его лице читалось искреннее, невыносимое разочарование. Я сама не понимала, какого демона стояла посреди торгового зала и позволяла себя обнимать парню с холодными влажными руками, который думал не головой, а пузом. Но главное, на самом деле он совершенно мне не нравился. Прямо как цикорий с кардамоном. Фреда пришлось возвращать в лечебницу. Уложила его в кровать точно малого ребенка, накрыла одеялом. Судя по тому, что беглец начал кашлять, он подхватил лихорадку.
«Подумай над ответом», — попросил бледный, как смерть, красавчик.
Мне следовало еще в кэбе, когда в ледяном салоне стояло столь же ледяное молчание, прямо сказать, что вряд ли у нас что-нибудь выйдет, но от чего-то не повернулся язык. «Хорошо», — пообещала я и тут же разозлилась на собственную мягкотелость. «Больше не сбегай».
«Меня утром выписывают», — напомнил он.
«Я загляну к тебе». В лавку вернулась уже затемно, изрядно потратившись на извозчиков. Стаффи с Ирвином еще не появились, и из мстительности я подумывала запереть дверь на засов, чтобы гуляки остались ночевать на улице. Не зная способа, как унять клокотавший внутри гнев на саму себя, я принялась отдраивать кухню. В самый разгар генеральной уборки со второго этажа спустился мрачный и хмурый, как туча, Этан. Прислонившись к кухонному прилавку и сложив руки на груди, он следил за тем, как я терла щеткой раковину. Мощная, широкоплечья фигура в темных одеждах подавляла.
«Что?» – буркнула я.
«Решила принять».
«Не лезь в мои дела!» – огрызнулась я и вдруг сорвалась. «Ничего я не решала!» Он влетел в лавку, как оглашенный, бросился обнимать, я смутилась.
«Видел я, как ты таяла в объятиях старины Фреда.
Он просто застал меня врасплох.
Врасплох, говоришь?
Глаза Итана нехорошо блеснули.
Да.
Вдруг он сделал ко мне быстрый шаг. Обнял лицо ладонями и прижался горячими губами к моим губам. Широко открытыми глазами я смотрела, как его лицо искажается, словно в странной муке. Он резко отпустил меня и отступил.
«Я тоже застал тебя врасплох!»
Со злостью бросил сосед. Он развернулся на каблуках и вышел из кухни с такой скоростью, словно ему в спину бросали раскаленные угли. Пол в торговом зале сотрясся от твердых сердитых шагов. С оглушительным грохотом перевернулась вешалка, когда мужчина сдернул с зубцов пальто. Тренькнул колокольчик на входной двери. Этан ушел.